Калифорния. Там, где Сьерра-Невада переходит волнистые предгорья, и реки становятся не такими быстрыми и мутными, на склоне высокой Красной горы расположился поселок Смитов Карман. Справедливости ради должен заметить следующее. Среди пестрого населения поселка найдется немало изящных джентльменов делового вида, представителей всевозможных компаний и акционерных обществ. В салуне на главной площади, где собираются любители карточной игры, многие из вышеупомянутых джентльменов, наряду с золотыми пластинками, имеющими хождение на приисках наравне с денежными знаками, подчас не прочь поставить пластинку 50-долларового достоинства, собственноручно изготовленную из свинца и серного колчедана. Увы, не могу скрыть также и то обстоятельство, что среди завсегдатаев салуна найдутся и такие господа, которых в 17 веке именовали бы героическими личностями, а в 19-м называют попросту головорезами. Владельцы унылых хижин на окраине поселка не привлекают сердец и взоров приветливостью и добросердечием. Впрочем, многие склонны объяснять это тем, что нелегкая и невыгодная работа не оставляет этим людям времени для долгих бесед и лучезарных улыбок. Но все это отнюдь не вредит репутации поселка, известного в просвещенных кругах как растущий и многообещающий очаг цивилизации.
Да, нечего сказать, очаг цивилизации. Две галантерейные лавки, гостиница, два первых семейства, надутые до нельзя, одна школа да один учитель, я собственной персоной. Угрюмые старатели, из которых слова не вытянешь. По субботам на выбор. Или лавка дядюшки Томпсона, салун с покером, виски с рассказами о том, как Сильвестр напал на жилу, а Джек застолбил пустой участок. Или занятия церковного хора, на которых благочестивая паства во главе с преподобным Джошуа Макс Негли часами тянет псалмы. В воскресенье изволь слушать проповедь того же Макс Негли. А потом можешь до вечера сидеть у окошка и читать газету «Глашатай рыжей собаки», выходящую в соседнем поселке. А в будни чумазые чертенята, которым надо вдалбливать начало грамматики, основы счета и американской конституции.
Ох, пожалуй, следует подумать о том, как бы поскорее унести отсюда ноги.
Не торопись, ох, не торопись, голубчик. Ты всего 3 дня в поселке и всего месяц, как кончил колледж. А не кажется ли тебе, что это неслыханная удача так быстро найти работу?
Пожалуй.
А, ты очень молод, и твой аскетический вид свидетельствует о недостаточном питании. Ну, правда, школа, где тебе предстоит преподавать, субсидируется штатом весьма скромно, но маленькое жалование... Это все-таки жалование?
Да.
А, это лучше, чем слоняться в поисках работы.
Ну, это еще...
ну, послушай, перестань предаваться бесплодным размышлениям. Займись-ка лучше делом.
Займусь-ка я лучше делом. Значит так, для первого класса прописи. Не в деньгах счастье. Не в деньгах счастье.
В Африке живет очень толстый бегемот, у которого большой живот. На тебя он так похож, что бросает просто в дрожь. На тебя всегда он очень похож.
Эй, ты, млись, убирайся отсюда.
Отдай кошку, это же наша.
Вижу, что ваша, такая же жирная, как твой папочка.
Пап, да ты лучше про своего отца вспомни.
Пьяница Смит, дочка лодыря Смита.
Ах, так, ну держись.
Погоди же, ведьма чумазая! Вот мы все кончим школу, а ты так и останешься неотёсанной дурой!
Ну и наплевать, наплевать, наплевать! Звенит, шумит, летит ветерок над сотни дорог. Вот бы с ним умчаться туда, где тепло в просторах всегда, умчаться туда!
Так это и есть та самая Млис Смит, о которой мне говорил Макс Невилл. Надо будет зайти к нему. Так. Доброе имя дороже золота. Точка. Войдите. Млис Смит?
Млис Смит. Чего уставились-то?
Ничего, жду, может быть, поздороваешься.
Вот еще, уже вечер.
А ты это делаешь только по утрам?
Иногда.
Так что же тебе здесь понадобилось?
Вы здесь недавно, правда?
Да.
А та щука сушеная уехала совсем?
Ты хочешь сказать мисс Болтон?
Ну да.
Да, эта достойная женщина вынуждена была уехать, и все должны жалеть об этом.
Это вы нарочно? Вам так полагается хорошо говорить об учителях?
Млис Смит, хорошо говорить о людях, это хорошо. К сожалению, не всегда возможно.
Вот-вот. Я ведь почему пришла сейчас? Потому что вы один. Здесь нет никого из этих девчонок и мальчишек. Я их ненавижу, они меня тоже. Но на это мне наплевать. Я хочу учиться. Вот что. Слышите?
Слышу.
Я хочу учиться.
Млис, Млис, перестань, не плачь. Это же очень здорово. Очень хорошо, что ты захотела учиться. Но скажи мне, пожалуйста, ведь ты же уже была в школе в воскресной, правда? Почему же ты ее бросила?
Почему я бросила воскресную школу? Почему? А почему Макс Негли сказал, что Млис плохая? А зачем он говорит, что Бог меня не любит? Ну, я и сказала, если Бог меня не любит, то мне нечего делать в воскресной школе. Если бы вы знали, что тут поднялось, крику было, эти дуры девчонки визжали. Ну, да я тоже долго не осталась.
Понимаю. Ты будешь учиться, Млис.
Правда?
Конечно. Только условия. Волосы нужно как-нибудь причесать, чтобы они не очень торчали.
Так?
Примерно. И руки обязательно мой. Хотя бы каждое утро для начала. Значит, через 2 недели, когда начнутся занятия, я жду тебя в школе.
Удивительно.
Что удивительно?
Вы учитель, а я вас не боюсь.
Да ну.
Вы мне нравитесь. Помереть мне на этом месте.
Млис!
Что это, тебя?
Млис! Скорее!
С твоим стариком беда стряслась.
Со стариком? Беда?
Да. Ну.
А где он?
У Шурфа, по ту сторону ручья.
Бегу. И вы тоже, господин учитель. Пойдемте со мной, пожалуйста.
Идем.
Девочка крепко уцепилась за руку учителя. Они вместе выбежали из школы на темную дорогу. На окраине поселка плясали и двигались огни. Млис не выдержала. Она выпустила руку учителя и стала поспешно карабкаться по крутой, еле различимой тропинке. 2-3 камня скатилось в воду. Учитель взглянул вверх, и у него захватило дыхание. Высоко над собой, на узком желобе, он заметил фигурку своей спутницы, перебегавшей по желобу в темноте на другой берег ручья. Учитель, не разбирая дороги, быстро зашагал прямо на огоньки, которые двигались по горе туда, где с каждой минутой росла и прибывала толпа.
А где же девчонка?
Вон! Вон она наверху, видишь?
Да, как подумаешь, прибежит она, а старик тут с пистолетом в руке, с пулей в сердце.
Да, что ни говори, какой-никакой, а все-таки отец был.
Да.
А теперь девчонка одна в целом свете.
Послушай-ка, приятель. Правда, что лодырь Смит отправился к працам?
Ты что сказал? А ну, подойди!
Ты что?
Снимите шляпу, сэр.
Что?
Перед лицом, так сказать. Ну вот, пожалуйста, снял.
Вот так-то лучше. А теперь слушай ты. Цыпленок желторотый, городская пигалица. Здесь покончил счеты с жизнью мистер Томас Смит. Честный золотоискатель, человек, которому здорово не повезло. Ясно, сэр?
Ну, теперь ясно.
Мир его праху!
Да, мир его праху.
А что же все-таки будет с девчонкой?
Был вечер следующего дня. Учитель сидел в своей комнате у окна, выходящего на школьный двор. Разложив перед собой тетради, он снова старательно выводил в них крупными и твердыми буквами те прописи, в которых, как принято думать, высокое искусство чистописания сочетается с высокой назидательностью. Он уже дошел до изречения «не все то золото, что блестит», и украшал существительное лицемерным завитком, вполне соответствующим характеру прописи. Но работалось ему плохо. Линейки в тетрадях казались длинными параллелями бесконечных тропинок, и по каждой из них, всхлипывая и плача, уходила в темноту, следом за убогими погребальными дрогами, детская фигурка.
Войдите.
Здравствуйте, господин учитель.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господин учитель.
Добрый вечер, джентльмены. Простите, не имею чести быть знакомым.
Самуэль Эбнер Хокинс.
Очень рад.
Содовый Билл.
Простите, что?
Вильям Малроди. Он же, простите, Содовый Билл.
А я железный пират.
Как?
Железный пират, с вашего позволения.
Садитесь, пожалуйста.
Благодарю.
Благодарим вас.
Прошу прощения, я должен сказать вам, что почти всех обитателей поселка Смита в карман крестили заново. Прозвища давались или в насмешку над каким-нибудь чудачеством, ну, как это было Содовым Биллом, который валил в хлеб свой насушный несуразное количество соды, или же из-за простой обмолвки, чему и служит свидетельством железный пират, обязанный своей мрачной кличкой тому, что он неправильно произносил название породы железный пират, железный пират. Кто знает, может быть, так закладывались основы примитивной геральдики. Впрочем, я склонен объяснять это некоторыми особыми обстоятельствами. Как в Смита в карман, так и в близлежащие поселки Последний шанс, Скороспелка и Рыжая собака приходили разные люди из разных краев, с очень разным и подчас загадочным прошлым. Их имена можно было узнать только с их собственных слов, никем и ничем не подтвержденных. Так повелось издавна, так было удобнее и проще. Но возвращаюсь к своему рассказу. Вошедшие скромно опустились на скамью возле раскрытой двери. Все разом вытащили из карманов трубки. Все разом закурили. Форма общения, до известной степени заменяющая беседу.
Не желаете ли?
Благодарю вас, не курю.
Что-то не припомню такой жары в августе.
Да.
Да, жарковато.
Духота. Вы не думаете, господин учитель, что мы сами по себе пришли? Нас ребята с прииска прислали, что возле Змеиного ручья. Да. Так вот, мы хотим просить вас взять это дело на себя.
Какое дело? Чем могу помочь?
Да что тут долго разговаривать? Теперь здесь городок целый. Лавки, дилижансы, гостиницы. О. Как это говорится-то?
Цивилизация.
Цивилизация. А начинал-то кто? Он. О. Смит.
Смит начинал.
Потому поселок ты зовется Смита в карман.
Судите сами. Ведь когда старик пришел сюда, души живой на сотни миль не было.
Не-не-не.
Пришел и сразу напал на золото. Вот, вот как бывает.
Бывает. Бывает. Только бывает. Не жила это была, а карман.
Ага.
И так бывает. Ага. На 5000 сразу из кармана выбрал, и все.
Все.
Больше ни цента не отдала гора.
Потом, сами понимаете, дробил кварц, рыл канавы, ну и пить начал. А люди решили, что он всегда с младенчества был такой. Одно забыли, что все они сюда за ним, за Смитом потащились, извините, конечно.
Ухватить кусочек чужой удачи потащились.
Ну и сцапали всю удачу целиком. О. Правда, как стали делить, многим ни крошки не досталось.
Ну, это крошки. Бывает так.
Да. Ну вот, и все мы пришли к такому выводу. Насчет дальнейшего жизненного устройства чумазого чертенка.
Кого?
Извините, насчет дальнейшего воспитания и образования несовершеннолетней девицы Мелиссы Смит.
Нечего тут толковать. Мы, старатели, то есть, хотим, чтобы девчонка перестала околачиваться возле лавок и подбирать объедки. Ну, чтоб училась в школе, ну и все такое. Вот. Мы собрали кое-что, чтоб не хуже людей было.
То есть как это не хуже? Все должно быть первый сорт. Ну, платья там эти, ну, чепчики разные. Все надо покупать не у нас, а у рыжей собаки.
Рыжей собаки.
А и чтоб самое дорогое. Ну, там с рюшками, вышивкой. А нам плевать на расход.
Верно. И чтоб жила она в первом семействе поселка.
Постой, постой. У нас ведь два первых семейства.
Ну, в одном из двух. У Морферов, например.
О, нет!
Не, помнится мне, старик был порядочным человеком, пока не разбогател.
Я, извините, этого не припоминаю, сейчас он...
Постой, постойте, ребят, потише. Господин учитель нам еще ничего не ответил.
Мы ведь, по правде говоря, сунулись к этому, к его преподобию, к Макс Негли.
Ну и что же он вам сказал?
Да сдается нам, что ему не хочется участвовать в этой игре.
Да.
Да он долго-долго что-то говорил, и складно... Но мы признаться...
Никак и не поняли, берется он за это дело или нет.
С одной стороны, говорит, благотворное влияние безгласной могилы. Ну, и это, кто накормит единого из малых.
А с другой стороны, плевела, и потом это вот, как ее, дурная овца. А про Млис так ничего и не сказал.
Ничего,
и вы ничего не поняли. К чему это он про овцу?
Ну, а вы поняли?
Да, кое-что. Значит, вы хотите, чтобы я взял на себя заботы о девочке?
Да, хотим.
Ну что ж, Я согласен.
Спасибо.
Спасибо, господин.
Вот спасибо. Как только вы у нас появились, я готов был прозакладывать свои сапоги, что вы парень, что надо.
Извините, конечно.
Вот.
Это что ж такое?
А это на девчонку.
Так нельзя.
Как?
Все это надо переписать.
О, вот, ну, пиши, пиши, пиши. Так, на $200 золотой и серебряной монеты.
Самородок.
Тут вот золотой песок.
Золотой песок.
Золоченая шпора.
Английский шпора. Банкнот в 5 фунтов.
Дамский носовой платок с вышивкой.
Это я положил.
Извините, конечно.
Серебряная чайная ложка.
Какая затейливая монограмма. Чьи же это инициалы?
Ложка-то моя. Что же до инициалов? Извините, конечно. Там еще монокль в серебряной оправе. Хирургический ланцет.
Монокль, ланцет. Погодите, ребята. Ведь вы же едва-едва намываете на доллар в день, я знаю. А как же вы сами?
Верно, это каждый. Отдельно, если... А что же мы все вместе одну девчонку не прокормим?
Да, да.
Что же мы?
Понятно. Ну, продолжим. Что там еще?
Булавка для галстука.
Револьвер с серебряной насечкой.
Флотского образца.
Золотой дублон.
Дублон.
Табакерка.
Табакерка.
Портсигар.
Над поселком всходила луна. Полоска голубого света, скользнув в комнату, сверкающим лезвием легла на плечо учителя, будто возводя его этим прикосновением в рыцарское достоинство. Может быть, этот таинственный луч и был причиной того, что горы, залитые лунным светом, и белые домики, вкрапленные в их склоны, словно гроздья кварца, и стройные сосны на берегу ручья. Все казалось учителю в тот вечер прекрасным. А предстоящее появление Млис в школе выглядело примерно так.
Дети, у нас в классе с сегодняшнего дня будет учиться Мелисса Смит. Млис, садись вот сюда. Ты хорошо здесь видишь доску?
Да, господин учитель, благодарю вас.
Подвинься, Джо. Ты покажешь Млис свою тетрадь с прописями.
С удовольствием.
Млис, у тебя есть грифельная доска?
Да, господин учитель, вот она.
Хорошо. Дети, мне бы очень хотелось, чтобы вы подружились и помогли Млис.
Поможем, конечно. Безусловно, поможем.
Ну вот и прекрасно. Джо, ты будешь заниматься с ней грамматикой.
Хорошо.
Ты, Клити, арифметикой.
Хорошо.
Я с удовольствием все сделаю для Млис, господин учитель.
Господин учитель, мне кажется, я уже полюбила Млис.
Я так благодарна всем, так благодарна вам, господин учитель. Мне так хочется поскорее начать.
Начнем. Но прежде давайте все вместе еще раз с споем любимую песню преподобного Макс Негли. И...
Мы знаем, что добрые детки не станут родных огорчать, и школьные наши отметки порадуют всех.
Да, поначалу все было так, или почти так. Млис пришла в школу. Ее лицо было вымыто, а непокорные черные волосы носили следы жестокой борьбы с гребнем, в которой пострадали, очевидно, обе стороны. Глаза девочки сверкали по-старому задорно, но держалась она более смирно.
Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, господин!
Здравствуйте.
Садитесь! Тише! Дети, у нас в классе сегодняшнего дня будет учиться Мелисса Смит. Мелисс, садись вот сюда. Ты хорошо видишь доску? Удобно тебе?
Ага.
Подвинься, Джо, ты покажешь Млис свою тетрадь с прописями.
Ладно уж, садись.
Млис, у тебя есть грифельная доска?
Ага.
Ну, полегче ты.
Мне очень бы хотелось, дети, чтобы вы подружились с Млис и помогли ей. Да, да, да. Джо, ты будешь помогать Млис по...
Он будет? Это что же получается? Это значит, он меня будет учить? Благодарю покорно. Да он же сидит в этом классе третий год, я знаю. Этот Розини недотёп, это я понимала.
Млис, перестань, ты ничего не поняла, нельзя так говорить.
Вот еще.
Так это она меня так чистит.
Нет, твоего дядю.
Ах ты.
Конечно, тебя.
Нашла?
Да ей по шее.
Ну перестаньте, она получше вас всех будет.
Вы, Млис, уберись.
Млис, подави.
Дураки, не смешно вовсе.
Ну, пошла с моей парты, а то вот сейчас как дамблок вылетишь прямо в окно.
Ну, а ну дай, дай. Эх ты, дылда долговязый. Сейчас вот как стукну, хоть ты вырос.
Посмей только, братец.
Первый блин, как говорят, комом. Но... Дальше все-таки пошло несколько лучше. Правда, Млис еще не раз и не два дралась с товарищами по школе, не уступая им в силе и превосходя в язвительность. Правда, после уроков она чаще всего убегала в горы, и случалось, учитель встречал ее там босиком с непокрытой головой. Преподобный Макс Негли и кое-кто из деловых людей поселка, попечителей школы, оберегая совершенную непорочность белорозовых девиц из первых семейств, пытались изгнать девочку из храма просвещения. А учитель? В душе учителя боролись самые разные противоречивые чувства. И не скрою, маленький недобрый человечек, именуемый людьми благонамеренными здравым смыслом, частенько нарушал его душевный покой. Все начиналось обычно с самого простого вопроса. А что обо всем этом подумает преподобный Макс Негли?
Какое мне дело до Макс Негли? Млис будет учиться. Она смышленая, понятливая и вообще молодец.
Да, но воевать с целым миром из-за босоногого сорванца, Дон Кихотства. Девочка дерзка, упряма, фантазерка.
Она правдива и пряма. Я опекун девочки, я за нее отвечаю.
Да, перед кем, позволь узнать?
Да отвечаю перед теми, кто мне ее поручил. И перед самим собой отвечаю.
Как примерял в себе учитель подобные противоречия, это вопрос отвлеченный, и обсуждать мы его здесь не будем. Следует сказать другое. С течением времени пресловутый здравый смысл благонамеренных людей посещал маленькое школьное здание все реже и реже. День за днем с упорной настойчивостью, удивлявшей его самого, вытягивал учитель Млис из мрака ее прошлой жизни. И девочка будто сама, без чужой помощи, двигалась по узкой тропе, на которую он вывел ее в ту лунную ночь, когда Том Смит покинул этот бренный мир. Пришло Рождество. В Калифорнии время проливных дождей и первых росков травы. Потом было жаркое лето, засушливое лето, и осень, и снова Рождество, и опять сезон дождей, и уже несколько раз над могилой Смита поднимались мягкие зеленые волны, и гребни их подергивались пеной маргарит. Кусты боярышника в школьном саду заметно разрослись, и теперь даже из самого дальнего уголка класса видны большие шапки их белорозовых цветов.
Здравствуйте, господа! Да, да, я уже не могу называть вас детьми. Для этого вы слишком взрослые. Вы перешли в последний выпускной класс, и сегодня мы начинаем занятия. Я поздравляю вас, друзья мои. Лучшими учениками в прошлом году были Мелисса Смит, Клитемнестра Морфер, Джек Бейкер. Посмотрим, останутся ли они первыми и в этом году. Итак, начнем урок. Сейчас мы займемся греческой историей.
Уроки давно кончились. Ученики, и самые большие, и самые маленькие, разошлись по домам. Учитель стоял у открытого окна и задумчиво смотрел на быстро темнеющее небо, на далекие склоны гор.
Да.
Почему же ты хмуришься? Все обстоит как нельзя лучше.
Почему я хмурюсь? Почему? Еще год, и все они кончат школу. Я сложу с себя опекунские обязанности и смогу уехать. Уехать. А что же будет с девочкой? Что с ней будет дальше?
Правильно, правильно. Через год ты сможешь уехать отсюда. Ты ведь так этого хотел. Да нет оснований думать, что Смитов карман станет когда-нибудь столицей штата, а, следовательно, тебе вряд ли когда-нибудь прибавят жалование. А потом, чем ты сможешь ей помочь, если останешься, милый друг?
Чем я смогу ей помочь, если останусь? Ну да ладно, не стоит сейчас думать об этом. Отправлюсь-ка я лучше спать. Завтра у старших опять греческая история, и опять Клитеморфер будет задавать бесконечные дурацкие вопросы.